Братья и сестры, я рад приветствовать вас и желаю поделиться местом Святого Писания, 17 глава Бытие, 1 стих. Господь говорит Аврааму: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Это заявление Бога самого. У Бога не бывает такого, чтобы сказал и не сделал. Он объявляет, что Он всемогущий. То, что Он обещает, это абсолютно наверняка. Только лишь вот вопрос. Если Он дает тебе обещания, эти обещания сопряжены с условием: «Мое всемогущество, а твое? Ходи предо мною в непорочности». Ходи предо мной в непорочности. И тогда мое могущество осчастливит тебя. Я все могу. Я все могу. Братья и сестры, когда мы говорим о Боге, даже и неприлично говорить, что Бог все может. Это само собой разумеющееся. Он Творец. Он Создатель наш, Образователь. Всего видимого и невидимого. Я сейчас и об этом говорить даже не хочу. Это само собой разумеющееся. Но бывают в нас, у людей, такие обстоятельства, когда мы заколебались и говорим, что невозможно уже получить то или другое. Ну, например, Авраам получал обещание от Господа, что он будет владеть великим потомством, а детей у него нет. А уже 100 лет прожили он, жена его, Сара. А как же с обещанием? Уже несколько раз Господь являлся и обещал, и обещал, и обещал, а обещанного все нет. И вот Господь очередной раз является и говорит: «Я всемогущий Бог, я все сделаю, что обещал, только с твоей стороны необходимо ходить передо мною и быть непорочным». Братья и сестры, сегодня я хочу поделиться с вами не только лишь ради Авраама, а ради нашего отношения к Богу. Бог непременно желает с каждым из нас в контакт вступить и напомнить о своем всемогуществе, но напомнить и условия, чтобы пользоваться этим всемогуществом, ходить пред Богом в непорочности. Это от нас относится к каждому человеку буквально. Я часто вспоминаю мужей Божьих, которые ходили пред Богом и получили то, что Бог им обещал в юности. Вы помните, в юности Бог обещал Иосифу, ему приснился сон один и другой, но суть сна таковы, что ему поклонятся его братья и все родство его. Вы помните, пробудившись однажды, он говорит: «И звезды мне поклонились, и солнце, и луна мне поклонились», а папа говорит: «Сыночек, уж не думаешь ли мы, что мы все тебе поклонимся? Да ты что, проснись, миленький, проснись. О чем ты говоришь?» А вот он не думал, папа Иаков, не думал, что это вещи, сон, что это откровение. А его братья его возненавидели, что такие сны ему снятся. Но Господь сказал однажды и замолчал. А дальше надо ждать исполнения. Порой это исполнение ждать приходится долго, и даже десятки лет. Не надо думать, что это просто. Но Бог начинает испытывать, чтобы проявить свое всемогущество. Надо, чтобы Иосиф был, ходил пред Богом в непорочности. И началось испытание. Однажды отец говорит Иосифу: «Сходи, посмотри братьев, где они пасут?» Иосиф переступил порог шатра своего. Он тогда не думал, что больше никогда обратно не придет в хижину отца. Он ушел и навсегда. Он нашел братьев, а братья... В течение 3 дней он искал братьев. Далеко ушли братья. А он идет сновидец, и решили уничтожить его. И опустили в сухой колодец или ров. Такая глубокая яма. Она поглощает и обратно никого не возвращает. Его туда опустили, и никакой надежды нет выбраться. И если бы Господь прислал бы ангел своего и сказал бы: «Иосиф, мужайся. Первые шаги начались к восхождению на великий престол царский. Это первые ступеньки той лестницы, которая ведет к престолу царскому. Мужайся, милый». Но нет, небо молчит. Иосиф переживает. Братья и сестры, вопрос: за что? Почему, Господи? За какой грех? Ну, чем я лицо Твое огорчил? Но взглянет он кверху, поднимет кверху глаза и увидит только лишь кусочек синего неба. И, видимо, он понял, что братья его настолько жестоки, что ему придется здесь и умирать. И вдруг братья, наверное, веревки ему опускают вниз и говорят: «Привязывайся, мы сейчас тебя вытащим». Скажите, что подумал Иосиф? Пошутили братья. И теперь конец испытаниям. Да нет. Ему готовится вторая ступенька, которую поднимать его будет к престолу царскому. Он уже продан. Уже и монеты отсчитали купцы. Его вытаскивают, одевают ему цепи рабские, приковывают его к каравану верблюдов, и он шагает в направлении, где продают рабов на рынок. И продадут его как раба. Шаг за шагом он отдаляется от родительского дома. Легко ли ему? Вне всякого сомнения, тяжело. Но если бы ангел Господень пришел бы и сказал: «Иосиф, это верно, Каждый шаг твой отдаляет тебя от дома, но каждый шаг твой приближает тебя к престолу царскому. Мужайся, смелее шагай в нужном направлении. Это путь Божий. Наверное, если бы такой вестник пришел к нему, то было бы ему легче. Но небо молчит, и он уныло шагает туда, куда поводырь ведет караван верблюдов. И вот он уже продан, уже в доме Потифара. Бог с ним. И заметны успехи Иосифа. Его ставят уже ответственным во всем доме, он уже хозяин как бы. Уже распоряжение дает. Чувствуется благословение в доме. С тех пор, как появился Иосиф в доме, раб, еврей. И очередное испытание. Жена Потифара докучала его каждый день, соблазняя его. И, наконец, решительные действия решила употребить, улучшила момент, схватила его за одежду и предлагает себя. Испытание? Конечно. Вы знаете, ему было около 20 лет. Это такой возраст, когда эти испытания как раз нужны для того, чтобы доказать любовь к Богу. Боишься ли ты греха? Ведь эта женщина, она его госпожа. Это ее муж купил этого раба, а это значит, раб этот является рабом в этом доме, а она хозяйка этого дома. Значит, это ее раб, а она его повелитель. Но слушайте, что говорит Иосиф. Я боюсь Бога. Он не сказал, я боюсь твоего мужа. Он не сказал, что я воспитан иначе. Он не сказал, что это не соответствует моим убеждениям, нас отец иначе воспитал. Нет. Он говорит, я боюсь Бога. Как красиво. Обратите внимание, это не какой-то старик сказал. Это сказал юноша 20-летний, падшей женщине, которая решила мужу своему изменить. Если бы он был плотским человеком, если бы не благоговел пред Богом, если бы, скажите, если бы он не боялся Бога, чем бы все закончилось? Наверное, он бы подумал, она моя госпожа, и за ней последнее слово. Нет. Дитя Божье, в каких бы условиях он ни жил, от кого бы ни зависел, а он зависел от госпожи. За ней последнее слово его благоденствия, его благополучия. А он говорит, я Бога боюсь. То есть, другими словами, не от тебя зависит последнее слово, а от Бога, которого я боюсь. Ах, как подходят к нему эти слова. Ходи предо мною и будь непорочен. Скажите, братья и сестры, если бы у Иосифа было бы другое решение, если бы он поступил бы иначе, Если бы он послушался эту женщину, госпожу свою, как вы считаете, он вновь, он продолжал бы подниматься по этой лестнице к царскому престолу? Нет, конечно, нет. Обстоятельства могли бы иначе измениться, конечно. Бог всемогущий, и Он доведет до цели, если ты ходишь пред Господом в непорочности. Вот суть-то вся в чем. Непременно доведет тебя до царского престола при одном условии, если ходишь пред Богом в непорочности. Его определили в тюрьму. Он уже в темнице. Я не знаю, сколько лет дали ему, но очень много. Он не рассчитывал уже на освобождение. Вы помните, как только представилась возможность чего-то немножко напомнить о себе, он виночерпию, который освобождался, говорит: когда тебе будет хорошо, вспомни обо мне. А в чем суть вспоминания о нем? А ты будешь перед фараоном. Когда у фараона будет хорошее настроение, вспомни, скажи, что вот Иосиф, раб, там есть среди надзирателей, в тюрьму несправедливо он посажен. Напомни ему. И, может быть, он меня освободит. В этом суть напоминания. Иосиф желал освободиться, но никакого письма ни от кого. Отец понимает, что Иосиф с зверями растерзан, братья вообще не вспоминают о нем. Словом, абсолютно один. А это тяжело всегда. И вот одиночество его гнетет, но он ходит пред Господом верным. И так бы дни и года летели бы, и он бы до глубокой старости, казалось бы, всеми забытый, в полном неизвестности там прожил. Но наступил час Божий. А вы знаете, точно, когда наступает час Божий, моментально все преображается, и очень быстро все происходит. Тут же сон видит, один сон, другой сон, то тощие коровы и тучные коровы, то колосья полные и пустые колосья. Ну, словом, сон за сном. Тут собирает всех толкователей снов, всех мудрецов, но никто не может ему ничего сказать и дать толкованию сна. Виночерпий вспоминает Иосифа, говорит об этом фараону. Фараон дает повеление привести сюда этого еврея. Его быстро переодевают, стригут, приводят в надлежащий вид, и он перед фараоном. Какое-то полчаса прошли, и на нем уже золотая цепь, царская печать, и он уже на троне, второй в государстве по значимости. Он уже на колеснице едет со всеми почестями. Он уже взошел на престол царский. Скажите, разве Бог когда-нибудь бывает неверен? Всегда верен. Но человек только лишь бывает, ну, немножко не доверяет Господу. Я сказал немножко, это мягко сказано, наверное, очень много не доверяет Господу. И переживает, и тоскует, что не по его все получается. А Господь всемогущий. Ходи пред Богом в непорочности. И Бог сделает удивительное и чудное, чего ты не знаешь. Он непременно выйдет тебе на помощь, защитит в твою защиту. Вы помните Иосифа, когда уже встреча состоялась, когда уже папу похоронили. Я пропускаю многое из жизни Иосифа, потому что сегодня цель не за Иосифа рассказать, а за Бога всемогущего, который ведет нас премудрыми путями своими. И вот он встречает братьев своих, а братья боятся, что теперь Иосиф может мстить им за то, что они продали его, были жестокосердные. А Иосиф говорит своим братьям: не бойтесь, я Бога боюсь. Вы обратите внимание, то же самое говорит, что жене Потифара: я Бога боюсь. Это основная черта Иосифа. Она очень благородна. Если бы все боялись здесь Господа, какой бы подарок вы сделали самим себе? Не Господу, себе бы, себя бы все осчастливили, если бы богобоязненность была основной чертой нашего характера, нашего поведения, наших взаимоотношений. Бог бы распространял свое могущество через каждого из нас, в том только случае, если мы ходим пред Богом в непорочности. И вот Иосиф говорит братьям: я боюсь Бога. Сам Бог повелел вам продать меня в Египет, чтобы спасти вас от смерти голодной. Смотрите, какие у него рассуждения-то стали. Скажите, когда они его продали в Египет, разве легко было ему пережить? Это оскорбление серьезное. Продать своего родного брата в рабы. А вот теперь Иосиф говорит: сам Бог повелел вам продать меня в рабы. О, как размышляет теперь. Теперь ему понятны промыслы Божии. Да, Господь сказал Аврааму: прадедушке Иосиф сказал Аврааму, что весь народ уйдет в Египет и будут там рабами, а я через 400 лет их выведу оттуда. Это промысел Божий такой. И чтобы осуществились эти планы, Иосифа продают в рабы, он попадает в дом Потифара, потом в тюрьму, а потом из тюрьмы следующая ступенька на царский престол. Это Божьи планы. Это не стечение обстоятельств, ничего случайного. Все у Бога запланировано. Таков наш Господь. Я хочу повторить, то, что запланировал Господь, обязательно сбудется, но нужно нам терпение. Терпение. Не все делается сразу. А вот Много лет надо было ждать. Много лет. И даже по тюрьмам пройти. И быть униженным. И никто тебе никогда не позавидует. Такова жизнь, трудная порой бывает. Но тебя ждет в конечном итоге славная доля, о которой не имеют права даже мечтать люди. Когда я читаю Откровение Иоанна Богослова, то я удивляюсь его могуществу. Я привык, что Бог всемогущий. Конечно, я это знаю, и вы это знаете. А все равно свыкнуться с этим, ну, как-то не получается. Я все время восторгаюсь и удивляюсь. Вы помните ангела, который на изготове стоит, в руках у него острый серп. И что он задумал? Зачем он держит в руках острый серп? А он ждет команды. В какой-то момент Бог ему даст команду. «Пусти острый серп твой на землю и пожни жатву, ибо она созрела». И все закончится здесь на земле. И ангел пустит серп свой и пожнет жатву. И будет многие беды на земле. Или, ладно, с этим ангелом понятно. А вот другой ангел, он тоже стоит и ждет команды, а у него в руках большая цепь. Он этой цепью скует дьявола и бросит во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Он возьмет дьявола и свяжет ее и вот этой цепью. Нет, 12 легионов ангелов не нужно, чтобы справиться с дьяволом. Один ангел справится. Но стоит и ждет команды. Эту команду может только Бог дать, когда придет час. Он придет. Бог всемогущий. И непременно этот час придет. Но надо ждать. И ангел ждет. Мне так приятно, когда я читаю Откровение и вижу этого ангела, который стоит с цепью, и думаю: о, Господи, скорее бы связали дьявола, но надо ждать, не время. Я вспоминаю Давида. Господь послал пророка помазать Давида в цари. Пророк выбирал, кого же помазать в цари. Хотел старшего, перебрал второго, третьего, четвертого. А Бог указал на младшего. Ну, Давида помазал в цари. Но если Бог помазал его в цари, благословил его в цари, теперь под руку его и объявляй государем и ведите на престол царский. Казалось бы, так справедливо. И так, по-человечески, так. А оно не так. Совсем не так. Давид пошел к овцам и продолжал пасти овец. Потом побывал в качестве музыканта у Саула, пришел обратно. Ну и случайно оказался на войне. увидел Голиафа, и ревность велика в нем была, и он попросил разрешения для единоборства с этим великаном и поразил его. Забыл ли он, что он помазанник Божий на царский престол? Не знаю. Ничего об этом не говорится. Но не думаю, что он забыл. Просто ждет своего часа, когда Господь поставил его. Поставит его. Он скитается. Я не буду подробности рассказывать, что произошло во дворце. Он преследуем Саулом, скитается, ночует в пещерах, в ущельях скал. Ну и ждет своей доли, которую Бог ему предусмотрел. И только лишь 23 года, когда ему было, он воцарился, а в 30 лет получил все колена, все 12 колен, и он был царем. И до конца своей жизни. И дети его, и весь дом его были приближены к царю. И престол свой царский отдал сыну своему Соломону. Ну, это другой вопрос. Но много лет он шел к этому престолу, хотя помазан на престол был раньше. Братья и сестры, нам Господь обещает великое и недоступное. Он говорит: побеждающий сядет со мной на престоле моем, как и я победил и сел на престоле отца моего, одесной его. Он предлагает нам престол царский. Но и опять-таки условия. Условия одни. Быть победителем. Некоторые, наверное, в надсмешку говорят: ой, вам нужен все престол, престол. Ну и ладно, будьте на этом престоле, а я постою на пороге. Ведь сказано, пусть на пороге, лишь бы в Доме Божьем. Я хочу сказать, эти разговоры пустые. И на пороге хочется стоять совсем не потому, что не хочется на престоле, а престол, большую цену надо платить, чтобы воссесть на престоле. Надо быть победителем, победителем, побеждающему дам право сесть со мной на престоле, победить. А победить, ну, если ты победитель, значит, у тебя был противник. Значит, был кто-то, который хотел тебя победить. А ты вышел в этой борьбе победителем. Кто у нас претендент на душу нашу? Конечно, дьявол. Разные формы борьбы есть. И главное, что поможет нам в этой борьбе, если мы боимся Бога. Нет, братья и сестры, некоторым Царство Божие нужно не потому, что там Христос в Царстве Небесном, а просто огня бояться. И червя, который никогда не умирает, и огня, который никогда не угасает. Но если не в Царство Небесное пойду, что я в ад, значит, пойду, а третьего места нету. Поэтому хоть с краечку в Царстве Небесном, ну, либо чуть-чуть пристроиться. Вот так рассуждают. Нет, миленькие, у края опасно стоять. Мохнатый достанет своей лапой тебя. Ой, достанет. И такое вежливое отношение к церкви, с крайчику, ничего не делая, побуду и уйду, и на следующее воскресенье опять приду. Конец тебе. Или ты проходи дальше и будь победителем, и стремись преодолеть все искушения. Ведь если восходит Иосиф к престолу царскому по этой лестнице и находится в доме Потифара, как вы считаете, если бы он поддался искушению, неужели вы думаете, он бы достиг своей цели и воссел бы на престоле? Я не думаю. Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Я Бог всемогущий, но ты ходи предо мною в непорочности. Вот в этом вся суть. В какую бы страну ты ни попал, как бы ни сложились твои обстоятельства, Бог проведет тебя. Я скажу вам, даже из других конфессий есть люди, которые как-то иначе поклоняются Богу, чем мы. Нам неприемлемо, мы так не научены вот так поклоняться, как, ну, скажем, православный там или кто. Но если они боятся Господа, Бог знает, как провести их. Я как-то недавно встречался с одним братом. Он из православной семьи, жил в селе. Его родители регулярно водили его в православную церковь. Они усердно поклонялись иконам, зажигали лампадки, свечки. Но вот наступили 30-е годы. В их селе закрыли церковь. Отца арестовали, так отправив его в тюрьму, так больше он никогда и не вернулся. А он рассказывает, брат, за себя: я, говорит, был православный, и я кланялся, 100 поклонов делал каждый день в сторону храма, но вот пришли, прицепили веревкою за крест, который, ну, на куполе, и трактором стащили этот крест, сняли, разломали все. Я ходил в соседнее село и там поклонялся храму, который тоже закрыт, но крест еще остался. Но власти узнали, что я хожу и поклоняюсь храму, меня арестовали и дали 10 лет. 10 лет дали. Это непросто. Хотя по тем временам считалось, 10 лет – это не так много, 25 – это посерьезнее. Но все равно 10 лет, братья и сестры, это многовато немножко, да? Когда приходит, помню, в зону приходили и спрашивают: сколько дали тебе? 25. За что? Да ни за что. Ну да, ни за что. Ни за что 10 лет дают. А если 25, это ж посерьезнее. Вот так рассуждали. Но 10 лет – это тоже немало. И вот наш юноша, а ему было всего 18 лет. И вот он вошел в камеру. И обычно спрашивает: ну, паренек, за что тебе 10-ку-то дали? Храму поклонялся. Да не может быть. Да, вот, ну, читает обвинение. Правильно. К Христу поклонялся. Ну, кто засмеялся, кто сказал, ну и глупый-то надо было не кланяться. Ну, в общем, кто что, а народу много. И вот, рассказывает он, один дедушка подсел со мной, обнял меня, так вот, прижал к себе, говорит, миленький, от тебя просто веет благоговением. Ах, так приятно, и когда ты в камеру зашел. Так ты, говоришь, поклонялся Богу?
Да.
А вот что, ты вчера пришел, и я все посмотрел на тебя, а ты Богу-то не поклонялся, когда лег спать.
А где здесь крестное знамение?
И старичок начинает ему объяснять. Дорогой, вот в Священном Писании написано, Христос взял учеников своих на Елеонскую гору и вознесся, дав им последнее наставление, а возносился, знаешь как, поднял руки, стал благословлять, и когда благословлял, стал возноситься, исчез. Сказано, они поклонились ему и с великой радостью возвратились в Иерусалим. Ученики всегда поклонялись Иисусу, когда видели его. А здесь первый раз за всю свою жизнь они поклонились Иисусу Христу, когда его не было. Он вознесся, он исчез, он стал невидим, а они ему поклонились. Так и ты ничего не видишь, но Бог с нами. Двое или трое, вот ты любишь Господа, и я люблю Господа. Деточка, давай с тобой поклоняться.
Давайте.
Хорошо, вечером, когда все лягут спать, мы с тобой будем поклоняться. Хорошо? Хорошо. Наступило 10 вечера, отбой. Заключенные ложатся, кто-то играет в карты, кто чефир варит, ну, в общем, кто чего, камера большая. Этот дедушка обращается и говорит, ребятки, вы не будете возражать, если мы вот с этим юношей Богу поклонимся-то? Все, давайте молитесь, молитесь, и за нас помолитесь. Ладно. И вот встали, говорит, на колени мы. Нет, я бы, говорит, не встал, если бы этот старец вот не командовал. Я не привык к этой обстановке. Я все прятался в кусты, когда крестам кланялся там на свободе. Ну, меня заметили. А здесь? Здесь мы встали на колени, и он первый, дедушка, поклонился низко до земли головою, и стал говорить, Господи, милостивый. Он говорил не громко, но достаточно громко, чтобы мне слышать. Но не так громко, чтобы вся камера слышала. Он не стеснялся. Он откровенно вот выскажет некоторые мысли. Например, благодарю, владыка, что от этого юноша прислал для того, чтобы нам вместе поклониться тебе, опять поклонится и опять говорит, и опять поклонится. А я кланяюсь и крещусь, кланяюсь и считаю, все считаю. 10, 20, 30 поклонов сделал, а он не крестится, а я на это не обратил внимания. Он кланяется, дедушка-то, и что-то говорит сердечно Господу, и опять поклонится 3 раза. И опять скажет что-то, ну, наверное, 15, наверное, в общем сложности он, дедушка, поклонился. Но после часа молитвы он встал, сердечно поприветствовал, говорит, меня. Ну, миленький, ты доставил мне великое удовольствие, сам Бог послал тебя, чтобы подкрепить меня. И так мы были с ним 2 недели. 2 недели. Я даже забыл, когда я перестал креститься. Я стал ему подражать. Я поклонялся и что-то ему опять стал говорить. Такая манера моя, вот молитва моей до сих пор сохранилась. А я, говорит, забыл даже, в какой последний, какой момент я последний раз поклонял, предлагал крестное знамение на себя. Оно как-то исчезло, как само собой растворившись. Впоследствии этот брат был пресвитером церкви в Украине, благословенный брат. Он 2 года назад отошел в вечность. Я что хочу сказать? Если ты в непорочности ходишь пред Богом, Бог всемогущий и знает, как тебя привести к познанию истины. Непременно приведет тебя к этому познанию, хоть приходится проводить через трудности. Но эти трудности, братья и сестры, ничего не значат с той славою, которую Господь приготовил любящим Его. Вот в чем прелесть. Я Бог всемогущий, всемогущий. Он знает, братья и сестры, как сохранить нас от растления мира. И вот когда рождается дитя, и родители так вот совершают, приносят в церковь, чтобы над детем совершили молитву, я так смотрю на каждого отца, на каждую мать, у меня главное переживание, понимают ли они, какая великая ответственность на них, ведь ребенок родился, сумеют ли они создать все необходимое для того, чтобы не затерялся этот ребенок, чтобы непременно дошел до небесной обители. Ах, как это порой непросто! Но Бог всемогущий, Он знает, как провести дитя своего, Он знает. Только лишь от нас нужно этому дитяти преподать любовь к Богу, ходить пред Богом в своей непорочности. Это важно. А если будешь ходить пред Богом кое-как, если непорочность не будешь считать за непременное условие и будешь жить, как тебе хочется, ну тогда мы не должны рассчитывать на всемогущество Господа. Тогда уж устраивай себе жизнь, как ты хочешь, и со всеми отсюда вытекающими последствиями. А когда опять понуждаешься в Боге, приходи к Нему. И Он знает, будет, Он единый знает, как исправить наши кривизны. Я хотел бы вместе с вами, дорогие, помолиться и воздать славу Господу за Его всемогущество. Он никогда не опаздывает. Он всегда-всегда придет тебе на помощь, хотя будет казаться, что все поздно, и Он задержался, и исправить ситуацию невозможно. Это только лишь нам кажется, что невозможно. Вы помните, когда Иаир попросил Иисуса Христа прийти в свой, к нему в дом, дочь при смерти. Христос согласился, уже шел в дом, а женщина прикоснулась и исцелилась. Кровотечение было у этой женщины. И Христос остановился, нашел эту женщину, а женщина оказалась словоохотливая и весьма. Она стала рассказывать о своем бытии, как заболела, чем болела, сколько лет болела, Ну и, наконец, как она прикоснулась к Иисусу Христу, как исцелилась, и все говорила и говорила. Какое настроение, братья и сестры, у Яира в это время было? Я так думаю, Яир говорил, наверное, про себя: ну, женщина, ну, хватит тебе, ну, получила исцеление, и не препятствуй ему идти в мой дом. И вот, наконец-то, Яир узнал, что дочь умерла, а Христос теперь ободряет Яира и говорит: не бойся, говорит, только веруй. Заходит в дом, оставляет только лишь апостолов и родителей, совершает молитву и поднимает ее здоровой. Скажите, сколько лет было девочке, как она умерла? 12 лет. А сколько лет болела женщина? 12 лет. Так получается, 12 лет Яир радовался с девочкой, а женщина эти 12 лет болела. Скажите, кому вперед идти, если на очередь вставать? По справедливости к женщине вперед надо подойти. Она эти 12 лет болела, а это 10 лет радовались житии их дочери. Но это нам только лишь кажется, что мы должны обязательно в первую очередь, это нас должно касаться благословения Господне. Это нам только лишь кажется, что Бог опаздывает. Нет, Он никогда не опаздывает. Только ходи пред Господом в непорочности, Его всемогущество обязательно гарантировано. Я был на Тихом океане, на Курилах, и я видел бушующий Тихий океан. Это очень красивое, но ужасное зрелище. Волны очень высокие. И даже когда перестает ветер, еще двое суток раскачивается океан, чтобы он дошел до тихих вод. Ровненький был весь океан. Надо 2 суток после бури, чтобы он успокоился. Поэтому, когда вдруг буря перестала, ветер утих, и море успокоилось, и гладь на поверхности – это очередное чудо, потому что никогда, ну, во время бури, если ветер перестал, волны сразу не успокаиваются, и некоторое время они по инерции вот так вот волнуют море. А если вдруг неожиданная абсолютная тишина и ровная поверхность, это сверхъестественное явление. Но ученики, зная эти законы, говорят: кто же этот, что и ветер, и море повинуются ему? Ну, кто же этот? Совсем недавно говорили: это Сын Божий, имеющий глаголы вечной жизни. А сейчас, кто же этот, что и море, и ветры повинуются ему? Милые мои, мы всегда будем удивляться действованием Божьим и никогда не привыкнем. В нашей жизни также чудеса являет Господь. И мы настолько привыкли, что уже принимаем как должное. Но я бы хотел, чтобы наши сердца волновались при действии Его и постоянно благодарили бы Господа. Даже когда Он задерживается, как в дом Иаира, но непременно придет, непременно благословит, непременно радость будет, если ты зовешь Господа и ждешь Его непременно, непременно. Я всемогущий Господь, теперь только от Тебя зависит, ходи предо мною в непорочности. Я хотел бы вместе с вами, со всеми помолиться, кто уже устал ждать финала своей жизни. Ободритесь. Престол Царский впереди нас. Нас Господь обещал посадить на этот престол. Мы через скорби, через многие тесные обстоятельства жизни идем навстречу благословенной встречи, где Господь увенчает нас славою великою. Да будет Ему во веки веков слава. Аминь. Помолимся Господу.